Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Разумков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях президент Санкт-Петербургского гуманитарного и социологического центра «Стратегия», заведующий кафедрой прикладной политологии петербургского филиала Высшей школы экономики Александр Сунгуров. Здравствуйте, Александр Юрьевич.
Добрый вечер.
Вчера, 31 июля, Петербург простился с известным диссидентом, правозащитником, писателем, журналистом, можно продолжить этот список, Александром Штамом, и наша сегодня несколько необычным образом программа посвящена его светлой памяти. Мы, конечно, будем не только вспоминать его, но и говорить о тех проблемах, тех многочисленных задачах, которые сегодня стоят перед российскими правозащитниками. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 9 6 1 4 3, абонент Радио Свобода. Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Александр Юрьевич, давайте, конечно, вначале поговорим об Александре Штаме. Как вы с ним познакомились? Как это происходило?
Знаете, это было лет тоже почти 20 тому назад, наверное, в период клуба «Перестройка» или после этого, когда у нас были дискуссии, и одним из участников приходил на эти дискуссии клуба Александр Штам. Но более плотно я с ним познакомился уже позже, в период Ленсовета, в начале 90-х годов, когда мы вот после первых лет, когда стало ясно, что хотели как лучше получается, как всегда, и когда стали собираться такие более уже не только активистские, но и интеллектуальные компании, что же дальше делать и почему получается, как всегда.
Это в каком году?
Это где-то 91-й, уже 92-й, да, вот вокруг путча, и сразу после него, вот в 92-м году стало ясно уже, что не все так идет хорошо, и вроде власть в наших руках, а получается, как всегда, хотя Черномырдин не сказал еще этого афоризма, который ставит на его на один уровень с Жванецким. Так вот, тогда уже, когда мы стали собираться и обдумывать среди людей, которые были, ну, как бы, исходно в достаточно такой советской антикоммунистической позиции, мне очень получился хороший контакт с Сашей Штамом. Вы сказали правозащитник. Знаете, все-таки, мне кажется, здесь есть диссиденты. Диссиденты — это правозащитники.
Но а были, чем, да, вот как вы отличаете,
люди,
да?
Но были люди принципиальные противники советской власти, потому что правозащитники — это люди, которые говорили, чтобы советская власть выполняла свои законы. А были принципиальные противники, которые выступали против советской власти как таковой, и НТС, Народно-трудовой союз, одним из активных членов и членом руководства, потом редактор посева был Александр Юрьевич Штам, это была, конечно, не правозащитная организация исходно, а, что называется, настоящая антисоветская организация. И за одну принадлежность к ней действительно люди получали срока. Вот. Но в этой антиполитической, антисоветской организации были люди, которые при своей твердости и убежденности невозможности существования советского строя, при этом были достаточно толерантны к людям другого мнения и к другой истории. И среди них был, конечно, Саша Штам. Потому что есть такие убежденные, упертые, так сказать, противники, которые считают, кто сколько в каких партиях был там и вот так далее. А Саша принадлежал другому, другой части людей, которым вот и один из лидеров, Владимир Владимирович Паремский, принадлежал. Мне посчастливилось иметь. И вот когда я с ним стал контактировать, я стал ездить тогда в Америку там, по политическим делам и в Европу, он мне всегда стал давать адреса НТСовцев. Я через него познакомился с этим очень интересным поколением уже уходящих людей, которые действительно думали о будущем России, и для меня это было связующее звено дореволюционной России и посткоммунистической России. И вот это отдельная тема, очень интересная, людьми он меня познакомил. Но с ним, когда мы стали выходить уже на центр «Стратегии», сначала на фонд «Содружества», где-то весной 93-го года, то он был среди тех, кто всерьез очень понял эту идею создания своего рода фабрики мысли по технологиям демократии. И я тогда не очень всерьез этому придавал значение, более там актуальна политика, Ленсовет там. А Саша как-то очень вперед видел. И он сказал: Саша, вот мне мысль тезки, Александр Юрьевич, Александр Ильич, обрати на это внимание серьезно. Более того, он сам написал устав нашего центра. Вот мы отметили в июле, буквально в этом месяце, 15-летие, и устав, собственно, писал Саша. Он достаточно жесткий по сравнению с теми общепринятыми либеральными такими уставами. Много сопредседателей. Он сказал: нет, пускай будет один президент, разбирается раз в 5 лет, и если ему следовать, то, в общем, можно делать авторитарную организацию. Другое дело, что мы по-другому пошли. И он не только написал, он, собственно, он был вице-президентом президентом. Я президент, он вице-президент. Другое дело, что он активно не участвовал последние годы, и он занимался посевом. Но вот он до 4 июля этого года, когда у нас была конференция очередная, он был вице-президентом Центра. И для меня это было крайне важно, что в этой организации, так сказать, вице-президент именно такой. Кроме того, еще о нем хочу сказать, что когда я стал пытаться понять, что такое политическая наука, и читать первые лекции, то очень мне по политологии, то мне очень мне помог Саша. Он ведь тоже, как я узнал, читал курс по политологии до буквально последнего года в одном из вузов города, и его Слава Дерин подменил в последний год, когда он уже не мог читать. Вот. И его библиотека очень интересная, подборка книг. Поэтому это человек, который меня познакомил с очень интересными книгами, которые мне помогли разобраться и в политической науке. Поэтому я думаю, что его можно назвать и политологом. Достаточно серьезно. Но самое главное, повторяю, в нем вот это сочетание твердости идейной с мягкостью и к тем, кому он доверял, и к толерантности к людям. Вот это подкупало в нем, и вот буквально вчера, когда были поминки, после его отпевания в Свято-Владимирском соборе, а поминки были там же, такие православные поминки, то многие вспоминали, что действительно люди, которые туда пришли, не только члены НТС, а из Демплатформ, в КПСС, другие, они вспоминали, что именно Саша, так сказать, привлекал их, потом они сами вступили некоторые в Народно-трудовой союз сейчас, Саша их привлекала именно способностью увидеть позицию с разных сторон, и, как хорошо написал Боря Вишневский в «Новой газете», не во всем они соглашались, например, они расходились по поводу 93-го года, но это не мешало вот уважать друг друга, и этому я учился тоже у него, как можно быть твердым в позициях, и при этом, так сказать, не видеть в каждом человеке врага. Вот это вот очень важно.
Александр Штам у нас был несколько раз в эфире на Радио Свобода. Я имел честь знать его тоже. Он занимал очень жесткую позицию в отношении Путина и в отношении Бориса Ельцина, в отношении власти, то, что она делает. И как-то это повлияло на вашу деятельность?
Ну, вы знаете, на самом деле позиция его тоже менялась. Говорить о жесткой позиции в отношении Бориса Ельцина все время я не могу сказать, потому что в 93-м году он однозначно, так сказать, так же, как и я, поддерживал действия Бориса Ельцина. Что касается чешской авантюры, то да, конечно, и многих других вещей, но он не был полным критиком всего того, что делается. К Путину он гораздо более скептически относился, чем, скажем так, Борис Николаевич. Это точно. Но, повторяю, он, естественно, его разговоры, его позиция влияла на формирование нашей позиции, моих друзей. Мы с уважением относились, мы тоже не во всем соглашались, так сказать, с ним. Но это влияло, конечно, и само вот это вот... наследие, которое он олицетворял, и посев, который был очень интересен. Это было очень важно для нас.
Хорошо, спасибо большое. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Судебные перспективы процессов над экс-владельцем ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Платона Лебедева Константином Ривкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях президент Санкт-Петербургского гуманитарного...
Политологического
центра «Стратегия» Александр Сунгуров. Александр Ильич, в последнее время в некоторых своих статьях много говорит о том, что общество в России потеряло всякий интерес к делам государства. Вы согласны с такой точкой зрения?
И да, и нет. Я вообще, понимаете, здесь мы не совсем с Сашей сходились, но у нас тоже были разные позиции. Я-то считаю, что период, в котором мы жили и пока еще живем, это период, естественно, отката, это период авторитарной волны, но она, как бы это сказать, естественна. Любые резкие изменения происходят на метод маятника. Если период Ельцина был, так сказать, качок маятника в сторону либерализации почти без границ, то, естественно, обратная волна. И ее можно осуждать, она может не нравиться, но она, на мой взгляд, как ученый, как исследователь, естественна. И в этом плане важно, насколько она глубоко зайдет. И вот мне кажется, что мы ее, что потихонечку она не зашла так глубоко, как многие опасались, и думаю, что мы уже вот на точке перегиба находимся. Поэтому интерес людей к политике в том плане, которое олицетворялось с демократами первой волны, действительно снизился, но интерес людей к участию в некоторых, участию в деятельности власти и контролю, я бы не сказал, что он сильно снижается, возникают островки такого интереса, особенно среди молодежи.
А сколько долго может идти этот процесс, как вы считаете?
Вообще? Ну, вот, понимаете, вы были в конце прошлого года, у нас была определенная политическая развилка, и многое зависело действительно, это очень плохо для России, но объективно от воли и от решимости одного человека. Все-таки выбор был сделан не самый худший, я бы сказал, может быть, в этих условиях и близок к оптимальному, когда Путин не пошел на третий срок, первый и второй, когда на президента, на должность президента был рекомендован человек минимально связанный или вообще не связанный с силовой структурой, силовыми структурами. Вот. И сейчас уже в этом плане определенный выбор сделан. То есть мы не пошли по пути наших соседей, некоторых с Востока и, к сожалению, Белоруссии. Да? Хорошо-то не пошли, но, к сожалению, Белоруссия такой путь. Но сейчас
появились шансы
некоторые, да. То есть уже не моно, уже ди. Все понимают, что уже биполярная власть, реально сейчас она становится.
Но это же очень опасно, по-моему.
Опасно, но кто сказал, что плавать не опасно, и путь демократии — это вообще сложный путь. Выходить из выстраивания авторитарной, чрезмерной авторитарности снова в сторону плюрализма всегда опасно. Опять же, я надеюсь, что как бы понимают, что делают оба, так сказать, лидера наших. Вот. А во-вторых, что дальше уже люди будут просыпаться. И здесь... Понимаете, я отношусь к тем людям, которые, ну, исходно, не то что не критиковали, но, естественно, у меня очень много поводов для критики, но я не могу забыть просто совместную работу с Владимиром Владимировичем в Ленсовете, и его как человека помню. Кроме того, поэтому я вместе, собственно, не один, а с Людмилой Михайловной Алексеевой вхожу в совет при президенте, и мы с ним встречались. И вижу, сколько... И, кроме того, власть все-таки ни одного человека зацеплена, понимаете? Система, конечно, есть, но она гораздо и далеко не все, что он сам хотел сделать, удалось сделать. Сейчас идет... Их попытаются, конечно, развести, их попытаются устроить конфликт. Может быть, он объективно будет. Но я думаю, что оба человека понимают, что острый конфликт, он будет опасен, прежде всего, для страны, и в этом плане будут какие-то варианты выхода. Плюс люди должны просыпаться. Люди...
Я не прошу вас, разумеется, критиковать голословно, да, Владимира Владимировича Путина.
Зачем? Там, его достаточно, уже критикуют.
Конечно.
Нет, недостаточно. Почему голословно? Достаточно, но ошибок сделано. Но, понимаете, в этом отношении я отношусь к тем людям, которые знают, что такое политика, и попробуйте сделать... Политика — это всегда искусство разумного, раз. И, во-вторых, если вы, знаете, есть хорошее выражение, не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет.
Ну, смотрите, вот буквально совсем на днях Дмитрий Медведев заявил о том, что на скамейке запасных отсутствуют вообще люди.
Ну, вы знаете, это примерно то же самое, что говорилось в начале правления Путина. Я помню, когда готовился гражданский форум, Людмила Михайловна, когда в форуме, как вы помните, московском, именно она дала слово президент, так он открывался, вот, что с ними как раз говорил этот самый из администрации, замглавы администрации, тот же самый Сурков,
да,
который сказал такую фразу: «Людмила Михайловна, вы не представляете себе, насколько узок наш кадровый резерв». То есть это постоянная реальная система, вот это, так сказать, отсутствие поиска альтернативных каналов, и, как мы видим, ничего не изменилось за эти 8 лет с точки зрения этого. Это слова в 2001 году, эти слова в 2008 году. То есть та система, которая была выстроена, она отрицает реальный кадровый резерв. Вот это самое опасное, ну, наряду с другими факторами. Поэтому, если это будет понято, ну, какие будем смотреть, надо предлагать этот резерв и участвовать в процессе. То есть одна из опасностей, которую я вижу, это, скажем так, гордые, ну, примерно так же, как большая часть, как часть интеллигенции в 85-м, 86-м, 87-м, 88-м году ожидала, когда Горбачев наконец докажет, что он всерьез за перестройку, и только тогда мы что-нибудь сделаем, понимаете? Вот такая опасность может быть и, на мой взгляд. И сейчас, в ближайшее время, там, потребует, вот если Медведев сделает то, тогда мы в него поверим, да? Очень многие вещи просто невозможно делать, даже если он хочет. И в этом плане, мне кажется, так же, как и в период Горбачева, Горбачев вообще не предвидел, куда он дойдет, абсолютно уверен, начиная процесс. Посмотрим, что будет с Медведевым.
А вы не думаете, что вот это заявление об такой пустой скамейке претендентов на ту же самую губернаторские, да, должности, это на самом деле следствие вот этой ошибки, которая была совершена после Беслана Владимиром Путиным?
Конечно. Я же сказал, это следствие той системы узости, отсутствия альтернативы, и, так сказать, только те, кто пропускали через вот это вот узкое сито там православных чекистов, скажем так. А, конечно, я об этом и говорю, это вот результаты этой политики. Она не срабатывает. Необходима альтернатива, а когда это кто-то монополизирует, они всегда сужают эти горлышки и проходят далеко не самые талантливые, а те, кто проходит, выясняют, что они не способны что-то делать самостоятельно, кроме выполнения приказов. Ну, очевидно.
Нужны выборы.
Конечно, нужны выборы, нужны альтернативные силы, нужна открытость. Или открытый конкурс. Вот то, что делал, был же эксперимент Кириенко, очень интересный, когда стал полпредом, то он провел открытый конкурс набора себе федеральных инспекторов. Причем это было сделано через интернет. Конкурс был в течение 2 или 3 дней. То есть только те молодые люди, которые постоянно были в интернете, могли об этом узнать. Там было 300 человек подали, 100 отобрали. Была реально деловая игра, тренинги и отбор. И 20 человек были отобраны. Я знаю, многие из них работали реально в полпредствах. Так что вот тоже возможный вариант. Ну, давайте хоть это делать, по крайней мере.
То же самое, наверное, с объявлениями о борьбе с коррупцией. У вас большие проекты, на самом деле.
Да, у нас были. Нет, вы знаете, так получилось, что сегодня мне Женя Греков, который из Московской школы политической, ведет очень интересный экспертный центр, может быть, вы знаете, там реальные дискуссии идут сейчас, ему удалось площадку сделать. Он меня пригласил, что вывешено, они там перепечатали с президентского сайта содержание этой программы уже. Я, похоже, там первый сделал, я прочитал, ну, бегал, естественно, первый сделал реплику, что нету, как бы у меня ничего не вызывает активного отторжения, скажем так. Во-вторых, там есть моменты, говорящие о роли гражданского общества, мониторинге и так далее. То есть позитивные моменты, хотелось бы их больше. Ну, а самое главное, как пойдет ли это, потому что там предложены те законы, которые до сих пор пробуксовывают. Реально, например, принят закон о госслужбе, где заложено, что в условиях конфликта интересов человек должен обращаться в комиссии по конфликту интересов, которые должны быть утверждены указом. Прошло 4 года с момента принятия закона. Указ президента так и не был подписан. Мы занимались тоже этой темой, понимаете? То есть вот это все прописано, то, что туда собрали, то, что, как бы я понимаю, должно было давно сделаться, но тормозилось всеми, кто не заинтересован. Там это есть. То есть такого, как бы, это с первого взгляда достаточно логичный документ. Не хватает широкого общественного участия, хотя моменты гражданского контроля, мониторинга, о включенности там есть. Вопрос только, как это будет реализовываться на деле. Если это будет расширяться, эта программа, это хороший старт, на мой взгляд. Если она будет расширяться и выход на постепенный, в том числе и политический контроль, снова возвращаемся к альтернативности, тогда это серьезно. Посмотрим. По крайней мере, я не увидел там это хорошее начало. В этих условиях это неплохое начало.
Ну, вы оптимист, по-моему.
Ну, да, кажется,
да, потому оптимист. Что сопротивление чиновников должно быть вообще.
Оно будет и есть, и не только чиновников, но и многих тех, кто сейчас присосались, так сказать, говоря о патриотизме, они, так сказать, действуют всем альтернативно. Но кто сказал, что они будут сопротивляться? Будут, ну, будем действовать с вами.
И хорошо, а какие еще программы у вас в центре осуществляются?
Ну, какие еще? У нас как раз самая, пожалуй, такая эффективная. Но что касается предупреждения коррупции, действительно разработано много положений, создана сеть, и мы надеемся, что она будет использована, и эти подходы и знания, собственно, когда в этой программе, собственно говоря, президентский новый экспертный институт «Инсорс» собирал круглый стол в декабре, я там был и представил весь набор наших документов им туда. Там, кстати, работают ребята в этом центре, которые в том числе были нашими партнерами по некоммерческим организациям. Тоже это отдельная тема, достаточно интересная. Вот. И поэтому наработки много, если это будет востребовано. Вторая программа – это гражданские инициативы, это общественное участие в бюджетном процессе. И это сейчас реализуется в ряде проектов, связанных с прозрачностью ЖКХ, с проведением общественных слушаний и вообще гражданским участием. В частности, вот вы знаете, закон о концепции взаимодействия исполнительной власти с гражданским обществом города принято правительством. Сейчас разрабатываются акты, которые должны ее реализовать. Ну и, наконец, тот проект, которым я занимаюсь, это развитие института уполномоченных по правам человека в субъектах, их уже 47 человек, 35 из них были на круглом столе как раз накануне, и это действительно мощная сила, я их рассматриваю как своего рода архипелаг, вот как был архипелаг ГУЛАГ, то это архипелаг публичной политики, не совсем еще свободы, но уже той политики, которую мы хотели бы иметь.
Ну, вообще, знаете, я читал последний доклад уполномоченного Лукина. Ну, очень, очень тяжелое впечатление он оставляет, конечно, о ситуации в России.
Ну, не уполномоченные определяют ситуацию, они дают, знаете, они дают рекомендации в некоторых случаях. Я хочу сказать, что в регионах некоторые люди работают достаточно эффективно с точки зрения омбудсмана, ведь омбудсмен не супермен, да, есть выражение, но как очаг вот будущей публичной политики, которая должна быть, очеловечивание власти, опять же, сами по себе, причем туда приходят люди самые разные. Правозащитников туда сейчас, к сожалению, мало избирают или там назначают. Избирают, но фактически по рекомендации губернатора все проходят. Но даже те, которые, допустим, вот в Ростовской области, господин Харьковский по фамилии, бывший прокурор области, 10 лет был прокурором Ростовской области. Представляете это все? Вы знаете, он начинает работать, и в этом плане он использует свой авторитет для защиты тех, кого надо защищать, понимаете? И вот это очень интересно. Когда начинают люди совсем с другим менталитетом, вот еще в одном крае есть тоже бывший прокурор, который говорил так, публично: я знаю, что такое нарушение прав человека, я сам в этом раньше участвовал, теперь я отчасти это исправляю. Вот это вот очень интересно, когда люди с разных сторон, с разных, не думающих, начинают в эту сторону двигаться. Я сейчас вернулся из Киргизии на прошлой неделе. Проводили семинар по линии ООН-тренинга местного омбудсмана аппарата. Мы видим, насколько, так сказать, все-таки очень важное наличие этих институтов и в тех странах, и в этих. Там, кстати говоря, реальный правозащитник, его избрали, Турсунбек Акул, очень интересный человек. Сравнивая, понимаете, нет идеальной модели. Вот, Виктор, вы знаете, я когда в апреле был на международной конференции политологов в Монреале, там было немного человек, 120, и обсуждали современные направления политической науки. Я вернулся оттуда с чувством некого снятия комплекса неполноценности. Я понял, что нету ответов на те вопросы, которые мы с вами ищем. Каким образом происходит переход вот этот самый от 70 лет или там 50 лет тоталитарного к демократии? Нет ответов. Те теории, которые были разработаны в Америке, они не срабатывают в наших странах, понимаете? Это не кто-то говорит, что мы ни на что не похожи. В Африке то же самое, близкие происходят процессы. Сейчас ищут, говорят, уже нельзя говорить авторитарный, там понятие гибридного режима предложили, да? То есть объяснять и искать причины. То есть люди все находятся в поиске. Возможно, мы эти причины... То есть мы на равных в этом плане. Знать только надо, что другие делают в этом плане. Здорово, что Европейский университет у нас пожарники не закрыли, так сказать. Это тоже, кстати, тенденция. Не случайно это было 21 марта. Заметьте, 21 марта произошло два события. Открыли Европейский университет и изменили меру пресечения Максиму Резнику. А это день весеннего противостояния. Вот, это равноденствие. Какие-то переходы. Поэтому сейчас как бы нам нужно искать, как лучше это делать. И в этом плане я не скажу, что у меня, скажем, действительно по сравнению с осенью прошлого года, самая, пожалуй, точка была там октябрь-ноябрь, все эти вот лужниковские выступления и прочее, это было самое темное.
А что время. Вы имеете в виду лужниковские выступления?
На митинге есть сторонников президента там Единой России.
Да.
Это было самое темное время. Сейчас некий есть просвет, поэтому можно в нем работать.
Все-таки вы оптимист большой.
Ну, что делать? Нет, ну я действующий. Виктор, понимаете, я вам уже как-то говорил, что я на самом деле пессимист, потому что я могу представить себе гораздо более худшую ситуацию, чем в которой мы находимся. Понимаете, точка отсчета все-таки у меня уже на протяжении 20 лет почти. 91 год, 20 января 91 года в Риге, бой в центре города. Вот, пока стреляют в центре города пулями 5.45, пока еще не стреляют. Значит, все не так плохо.
Хорошо. Спасибо. Я напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главные темы. Караджич, Гааги и настроение в Сербии. Дело сенатора Стивенса, крупнейший коррупционный скандал в США. Российские экологи о планах развития атомной энергетики. Наука. Запах как источник информации для животных. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Группе боевиков, блокированных спецподразделениями в Малгобеке, удалось скрыться. Об этом сообщает российское агентство со ссылкой на пресс-службу ингушского МВД. Ранее сообщалось, что в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий. Мосгорсуд заочно приговорил бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина к пожизненному заключению. Невзлин признан виновным в организации ряда убийств. Сам он категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения. С 2003 года он живет в Израиле, России не удалось добиться его экстрадиции. На юге Индии, в 200 километрах от Хайдарабада, в результате железнодорожной катастрофы погибли по меньшей мере 32 человека. По сообщению Министерства путей сообщения, еще 8 человек с ранениями доставлены в больницу. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на пятницу были ранены 6 грузинских полицейских, как сообщается, на объездной дороге вблизи Цхинвали, столицы непризнанной республики Южная Осетия. Автомобиль грузинской полиции был подорван с помощью радиоуправляемого устройства. В провинции Коня в центральной Турции, по последним данным, погибли 16 школьниц в результате взрыва в общежитии. 27 детей ранены. Предполагается, что здание рухнуло из-за взрыва газа. На северо-западе Пакистана силы безопасности при поддержке авиации и артиллерии атаковали базы боевиков. Военные заявляют, что за 3 дня столкновения в долине Сват убиты 45 боевиков, погибли 5 солдат. Сообщается также по меньшей мере о 18 погибших мирных жителях, среди которых женщины и дети. Пакистан категорически отверг обвинения в причастности его спецслужб к недавнему взрыву у посольства Индии в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в студии в гостях президент Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия», заведующий кафедрой прикладной политологии Петербургского филиала Высшей школы экономики Александр Сунгуров. Мы вспоминаем диссидента Александра Штама, говорим о тех проблемах, которые стоят сегодня перед российскими правозащитниками. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Можете также прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр Ильич, только что вы вернулись с Селигера, где выступали.
Не только что, это было 20-22.
Да. Что вы там такое о своих впечатлениях? Перед кем вы выступали?
Да, это интересно, да. Дело в том, что где-то летом, зимой ко мне позвонил такой Александр Беспалов, лидер одной из молодежных групп, который участвовал в наших семинарах в Центре «Стратегия», откуда он меня знает. Сказал, что он начинает по Питеру реализует проект «Экономика, инновационная экономика и поиск инновационных проектов», который заключается в том, чтобы организовать для молодых экономистов, прежде всего старшекурсников, молодых ребят, курсы, в котором они получили современные знания об экономике и об обществе. И что это поддерживается Госдумой. Я заинтересовался, кем, и сразу же спросил, это что, потому что я ориентируюсь, не один ли осколков наших. Он сказал, что да, этот проект имеет корни оттуда, но вот это вот то, что переродилось в движение наших. Ну, если есть совет, то я готов поддержать. По моему совету, там были вложены лекции о публичной политике, о борьбе с коррупцией. Я почитал пару лекций Горный Михаил, Татьяна Виноградова, как раз по тем темам, которым мы специалисты. Собирался человек 100 молодых экономистов на базе университета. И меня что поразило там еще, что я когда читал вторую лекцию, меня попросили задержаться, потому что приехал руководитель всего проекта по России, который звать Андрей Щербак. Андрей Щербак — это выпускник Европейского университета и до нас читал политологию в Высшей школе экономики. Я знаю, что это абсолютно человек либеральных подходов и мыслей, и он руководитель всего общероссийского проекта. Меня это очень заинтересовало. Когда я с ним переговорил, да, он говорит, это вот проект, связанный с развитием инновационной экономики, его пригласил, собственно, этот самый Белоконь, один из лидеров, зампредседателя комитета Госдумы. И он сказал, что если вы хотите, приезжайте, прочитайте, уже соберутся на Селигере, так сказать, представители разных проектов, там можете прочитать то, что вы хотите. И мне это заинтересовало, потому что я много слышал. И вот добрался, я там оказался, добирался, да, на машине меня привезли долго, там часов 10 мы ехали из Питера. Вот, там палатки, естественно, так сказать. Я как-то не понял, я слышу, что палатки, но не понял, что придется в ней жить, и не взял даже полотенце с собой. Вот, там дождик прошел. Ну, в общем, 2 ночи я там провел в таких хороших романтических условиях. А суть... Что я там увидел? Вы знаете, я, в общем, увидел как бы отголоски прошлогодней этого форума на Селигере, где была задача подготовить к возможному отражению цветных революций, которых не случилось. Отголоски были. Но больше я увидел новых проектов, которые они действительно разрабатывают в рамках вот осколка движения. Я выступал перед студентами, перед участниками вот экономического проекта, которые разрабатывали разные инновационные проекты. Рассказывал то, что всегда про публичную политику, о проблемах, там, о том, что так примерно, как мы с вами говорим. Никто мне как бы не мешал. Но кроме того, я участвовал в разных дискуссиях. Там по вечерам дискуссии проходили. Выступали люди, ну, с таких действительно позиций суверенной демократии. Я высказывал свою позицию и видел по реакции людей, что, в общем, это не зомбированные участники. Там есть группы, там, которые были на массовые акции нацелены, но это одна из групп, ну, я с ними мало общался. А вот с другими, кто бы приходил, люди, которые способны думать. К ним приезжали там действительно первые лица, так сказать, ну, там, нашего государственного правительства. По вечерам были интересные, там вот выступал этот венгерский скрипач, который вместе с Биланом получили приз Евровидения. Очень интересно, я его там посмотрел. Наверное, был сутки полные, плюс 2 ночи. Что мне показалось? Что с ними надо работать, с этими ребятами, с этой молодежью, вот собрать туда людей, как бы, достаточно инициативных, и, что меня вот действительно было важно, не до конца или не полностью, или отчасти не зомбированных. И если это направление на развитие инноваций, а развитие инноваций без свободы невозможно по определению, то, значит, давайте в этом участвовать, мне кажется. Хотя там есть много людей, которые действительно свои идеи суверенной демократии до предела продолжают толкать. Ну вот в двух словах такое впечатление у меня осталось. Впечатление, что с ними, да, можно и с этим, по крайней мере, с проектом инновационных проектов и с проектом экономики, я думаю, что я буду продолжать сотрудничать.
Сергей, Тверская область, пожалуйста, ваш вопрос.
Олег.
Олег, простите, да.
Здравствуйте. А вообще, скажите, правозащитное движение имеет перспективу в современной России? И насколько тема прав человека заботит современные власти или... Спасибо.
Человека власти никогда не будет особенно заботить. Она должна заботить нас с вами, общество. Другое дело, сейчас проблема с темой прав человека, что она во многом поддерживается нашими друзьями, так сказать, в основном зарубежными, но которые сами очень много понаделали всяких ляпов. Или клякс, так сказать. Даже вот Гаагский трибунал сегодня будет обсуждаться. Получается, что осуждает только представитель одной стороны, что неверно. Но это одна причина, что там нет системы защиты, защиты свидетелей, как я понимаю. И судьи действительно понимают. Но это отдельная тема. То есть много ошибок. Или там с Ираком и так далее. Но всегда любая власть нарушает права человека, по определению. И в этом плане нам, мы с вами должны объединяться. Есть молодежное правозащитное движение, достаточно сильное, хотя по нему пытались нанести удар, пытались его ликвидировать, но потом признали, что ошиблись и не ту бумагу послали. Это при мне был разговор на комиссии в Совете у Памфиловой. Вот. Таким образом, есть, если вас это интересует, надо включаться, понимаете, всегда это будет меньшая часть населения, очень небольшая, активно в этом участвовать. Но если вы понимаете эту важность, я понимаю, ваши друзья понимают, вот давайте это делать. Имитационные вещи пытаются, опасность, что пытаются, вот, как, вот то, что я видел вокруг движения там, наших на их сайте, там создаются правозащитные организации, но которые как бы вот нацеливают на защиту прав отдельных людей, не выходя на поиск причины. Ну, имитационные варианты всегда будут, с ними нужно это самое, разбираться. А по сути, это вечная проблема, проблема соотношения личности и власти. Она во всех странах есть, и у нас тоже.
Ну, а как, например, демонстрация против строительства ОХТ-центра в Петербурге, которая в результате ни к чему особенно не приводит, но все-таки...
Вы знаете, мне кажется, что эти процессы, которые раскручиваются вокруг ОХТ-центра, особенно последние так называемые общественные слушания с участниками из массовки Ленфильма, которые, так сказать, продолжаются раскручиваться. Я вот, по крайней мере, в деле видел интервью одного из комитетов администрации города, который сказал, что если это так, то это полный позор для нашей власти. Сказал представитель правительства. Понимаете? То есть, вот опять же, в этой ситуации, так как не готовы закручивать гайки и не допускать никакой информации, то получается половинчато. Вроде надо делать общественное. Нагнали людей из массовки, а несогласные выгнали ОМОНом. Так все это засняли. А людей из массовки подтвердили, да, получили по 400 рублей. И что? Что, они себе хорошо это сделали? Плохо сделали? Значит, надо что-то менять. Кого менять? Закручивать гайки? Вроде не туда пошли. Значит, процесс пойдет в другую сторону. Я надеюсь. Или он зависнет, но маятник не может долго висеть на положении перегиба. Поэтому от нас это от всех будет зависеть. Если это не сдаваться и продолжать дело, то, в частности, это вот дело с этими общественными слушаниями, оно дальше продолжает раскручиваться. И правильно?
Виктор Иванович, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Вот Густав поднял тему небольшую такую, что сказал, что у нас православные где-то чекисты есть. Вот я хотел бы эту тоже тему немножко приподнять. Во-первых, у нас православных чекистов я еще не встречал. Что говорят, сходят они в храм. Это самое ужасное, что может быть. Интересно было бы, если бы и вы там у себя в Питере, хотя там год был по служебным делам, год туда ездил в командировке постоянно, работал. Вот. И у вас там есть большой дом такой. И там у вас есть некоторый институт, который занимается вообще страшными делами. Где тоже проводили тот же самый эксперимент над людьми. И об этом сейчас будет поднят, весь вопрос будет поднят сразу же в суде о работе наших спецслужб. Вот этот вопрос надо поднимать. Почему у нас проводят опыты над детьми, над людьми? Вот это страшно. Об этом мы все молчим почему-то. Почему-то боимся. Журналистам запрещают писать об этом. Говорить об этом. Только лишь Караулов приподнял чуть-чуть завесу, и все, и закрыли тему. А этот вопрос надо поднимать. Таким людям у власти не место. Вот мое заявление небольшое.
Ну, выражение «православные чекисты» – это, по-моему, достаточно ходячее выражение.
Ну, оно ходячее, но действительно так, что есть часть людей, которые работают в спецслужбах, которые считают, по крайней мере, для себя или выдают, что они верующие, и, может быть, они часть не действительно верующие. И мы знаем, что такие, так сказать, люди существуют, и поэтому... А это факт, понимаете? Ну, другое дело, насколько тут должен сказать, что такое вера, что такое, так сказать, подлинность. Ну, у некоторых тоже бывает прозрение. Например, у господина генерала Черкесова, который сначала давал интервью, как мы помним, комсомольской правде, что только на чекистах держатся, так сказать, Русь и государство. Через 4 года после того, как арестовали его зама, так сказать, он знаменитое письмо в осень, опять же, был в «Коммерсанте», где он выдал потрясающую фразу, что силовые структуры в условиях демократического государства должны находиться под контролем гражданского общества. Это, понимаете, надо же доперечь, когда зама уже арестовали, чтобы сам понял это. Ну, хорошо хоть так. Так что прозрение бывает и у чекистов.
Кстати, по поводу Петербурга и Москвы, Сергей Митрофанов пишет, наш постоянный слушатель. Как вы думаете, почему Москва уже очень давно не смогла дать ни одного руководителя государства? Ведь в ней живут самые образованные люди.
Хороший вопрос. Может быть, и самые образованные, но менее, по-видимому, сцепленные друг с другом и менее сплоченные. И более раздробленные, там больше кланов. И эти кланы начинают воевать друг с другом. Вот это один из таких ответов на взлет.
Хорошо, такой вопрос тоже хотелось бы немножко, чтобы вы объяснили, что значит один из проектов вашего центра, mm-hmm. это развитие публичной политики.
Ну, развитие публичной политики и центров публичной политики. То есть то, что мы поняли лет года 4 тому назад, то, что мы занимаемся... И прозрачный бюджет, и гражданские инициативы предупреждения коррупции, и развитие института уполномоченного по правам человека – это все выходы в сферу public policy. То, что политика должна быть не государственная, а публичная. Переворот, что не человек для государства, а государство для человека. И отсюда public policy, выражение public administration в западных странах, это наши, некоторые говорят, синоним государственной муниципальной администрации, отнюдь. Это люди, которые действительно работают в государственной муниципальной администрации, но понимают, что их миссия служить людям. То есть, ну, то, что заложено, на самом деле, в цели административной реформы, которая с таким трудом продвигается. Вот как это повернуть в сознание? Как заставить это сделать? То же самое предупреждение коррупции, в котором участвуют не только силовики, но и гражданское общество, и публичность, и открытость, понимаете, вот идея какая, что встречается чиновник с... в ситуации, в которой замешаны его родственники, он должен разобраться. Он должен просто об этом заявить своему вышестоящему руководителю, что он чувствует, что он входит в ситуацию конфликта интересов. После этого с него снимаются все обвинения. Руководитель уже либо его оставляет, либо создает комиссию специальную, и дальше думает, либо передает дело другому. Главное, что человек сам об этом заявил, он это увидел. Вот тот же самый пример таких публичной политики, это вот некоторые министерства, ну туда, куда наш земляк перешел, в частности, Игорь Артемьев, ФАС, вот я участвовал в создании общественного совета, и они сейчас в регионах начинают работать при ФАСе. Вот он как раз эту линию продолжает. Мы там по линии Еврокомиссии, я участвовал как эксперт, тоже задавали вопросы по конфликту интересов. У них был случай, когда один из сотрудников, руководящих, зная, что это такое, сказал, что я этим делом заниматься не буду, здесь замешаны мои близкие люди, знакомые мне. После этого Артемий, что очень важно, издал приказ по министерству, говоря, что в таких-то случаях он поддержит, ну, так сказать, правильное совершенно действие, и в таких случаях каждый, кто почувствует, должен вступиться. Понимаете? Но это его приказ. А я говорил раньше уже сегодня, что заложенный в законе о госслужбе указ о таких комиссиях так и не был принят президентом. Может быть, сейчас он в результате этого пройдет. Вот это все элементы публичной политики. И они, главное, что это политика, которая делается не только государственными структурами, но, естественно, ими, но с учетом мнения, участия граждан и воспринимая в том числе гражданский контроль и правозащитный контроль не как то, что мешает, а то, что помогает, как внешние системы обратной связи, внешние системы контроля. Вот она складывается тоже не за раз, так сказать, никто не объявит, а завтра у нас публичная политика. Она сложится тогда, когда появятся группы граждан, организации, системы внутри государства, типа омбудсманов, уполномоченных, которые работают на эту сферу, которые вот так вот прорастут. И вот так же, как я уже говорил, раньше был архипелаг ГУЛАГ, то я сейчас вижу вот эти островки свободы, островки публичной политики, которые появляются в разных местах, в разных городах, в государственных, в том числе, в местных структурах. Вот когда они прорастут, тогда я думаю, что уже будет обратной точки не будет.
Василий Родионов, город Светлоград, пожалуйста.
Это самое, Вам известно имя Валерия Валентиновича Митрофаненко?
Да, конечно.
Это
мой хороший друг.
Как раз он мне помогает, Родионову Василию.
Очень хорошо, это мой очень хороший друг. Передайте ему большой привет.
Да, я его передам привет.
Спасибо, спасибо.
Я, кстати, его подопечный.
Ну, отлично, да. Это из тех самых людей. Это он был...
Я вам скажу, он мне, например, очень сильно помог.
Ну, видите, как хорошо.
Выбить компьютер. Сейчас, правда, возникла другая трудность.
Я понимаю. Мы с вами говорим об одних и тех же людях.
Ну да, понятно. А вопросов у вас нет, Василий, да?
Есть, есть. А как относительно реальной помощи инвалидам в работе, чтобы создать им рабочее место на дому? Могут ли это структуры такого рода помогать? А то существует много вроде этих...
Ну, понятно. Я понял ваш вопрос. Естественно, самое главное, что должны сделать общественные структуры, это заставить власть, заставить государство помочь инвалидам, увидеть их как граждан. Уже сделано многое. Сейчас, по крайней мере, уже немного осталось мест, куда инвалиды-колясочники не могут въехать. Простые вещи. Люди приезжали, расклеивали на публичных зданиях, на государственных зданиях плакат, листовку. Я сюда въехать не могу. Да? Вот. Уже это меняется. Сейчас уже не принимают здания где-нибудь этих подъездов. Что же касается работы на дому, то это тоже очень важная социальная программа, которую нужно заставлять, чтобы депутаты осознавали, что власть это понимала. Я думаю, что в рамках поддержки малого бизнеса, так сказать, разных инициативных проектов, которые идут, это тоже должно быть. Здесь общественность, конечно, сама организовать это вряд ли может, хотя тоже есть такие случаи, но заставить власть увидеть эту проблему и обратить на нее внимание, бесспорно, может и должна.
Вот Сергей из Москвы задает вопрос, а как вы оцениваете ситуацию в судебной системе, прежде всего в арбитражных судах? Насколько актуальны последние перемены, если они есть?
Ну, вы знаете, пока перемен нету, пока есть только заявление, что перемены должны быть. Вот мы, в частности, работая с уполномоченными по правам человека, видели, какие проблемы, в том числе с решениями судов, потому что к ним обращаются люди с жалобами на это, здесь очень сложно повлиять. Ну, действительно, создана правовая судебная система, которая оказалась закрыта не столько от внешнего влияния, сколько от самого общества. Здесь надо очень серьезные перемены нужны, причем каких-то однозначно сложные. Опять-таки, никто нам на парашютах хороших судей не спустит, понимаете, надо работать с этим. Вот как это сделать? Потому что пока судейское сообщество выдавливает людей, работающих по-другому. Тот же самый Сергей Анатольевич Пашин, известный многим как ведущий, в том числе передачи, в прошлом пару лет он вел суд, он один из разработчиков судебной реформы был в 90-е годы, потом перешел работать с судей, и его судейское сообщество исторгло, как принимающего слишком много оправдательных приговоров, понимаете, сейчас он преподает и говорит об этом. Поэтому, конечно, здесь еще только об этом были сказаны слова, что необходима реформа. От нас в том числе зависит, как это сделать, причем важно не ломать дров и не испортить того, что уже сделано.
Николай, Москва, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я хотел бы сказать, что вот молодежь, конечно, на Селигере собирается очень интересно. И вот когда приезжали два кандидата, тогда вице-премьеры, то мне молодежь сказала, что мы прекрасно понимаем, что Путин будет у власти. Но скажите, моргните, за кого из вас голосовать? Я хотел бы сказать, сейчас на Селигере построена там пирамидка такая, из 10 заповедей. Не убей, не укради, не пожелай жену ближнего. Вы видели, наверное, там. Но вот приезжающие, у нас, в том числе, наверное, на меня не поднимались и своим примером, наверное, не воодушевили молодежь. И вопрос такой, скажите, пожалуйста, вот они согласны были голосовать за Иванова и сейчас поддерживают его.
Плохо слышно, Николай, скажите.
Я представляю себе уже, как ответить, если можно, да? Спасибо большое, Николай. Вы знаете, во-первых, это были не совсем те же самые люди. Те, которые были на Селигере в прошлом году, это было 10 тысяч человек, сейчас было существенно меньше, и другие, примерно на половину. Поэтому я не думаю, что потому как они реагировали на высказывания того же Суркова и на другие высказывания, я вижу, что это другие люди во многом, которые не менее, чем мы с вами, относимся критически к тому, что делается, видящие ошибки. Вот так первое. Что же касается этой лестницы православия, да, вот это, то есть это относится к тому, что мне не понравилось, потому что это была одна конфессия, я не против православия, я за добрые религии, за все, сам православный, но нельзя, чтобы одна конфессия представляла, так сказать, было так связано с государством. Ошибка была православной церкви, что она была, ну, это ее проблема, тесная связь с государством. Они сами это сейчас признают, что вот эта тесная связь привела к тому, что во многом к краху и так далее. Хотя сейчас хотят конечно, восполнить это, как любая конфессия. Вот, там есть это, вот, да, православная Россия, или там, да, там часовня, и вплоть до того, что, так сказать, утром я слышал объявление, что желающие обвенчаться могут в 12 часов собраться у часовни, и будет проведен обряд венчания, так как там много молодежи. Вот, это я тоже слышал. Вот, но да, это есть лестница, они есть, они существуют. Это часть нашего общества. Я не считаю, что надо их изолировать, и там молодежная инициатива есть. Надо просто, чтобы была не только православная церковь, но и мусульмане, и иудеи, и баптисты, и, ну, в общем, все, кто калмык, буддийская религия, все, кто есть. Пускай они будут. Почему? Это часть нашей жизни.
Олег, Москва, ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот вы затронули в своей передаче тему инновации. Вот, например, вчера по радио «Свобода» в программе «Новости науки» рассказали о японском двигателе, который работает на солнечной энергии. У меня уже несколько лет назад разработана целая серия разных самых двигателей на солнечной энергии. Только почему-то меня никто это самое в разряд научных достижений не приглашает. Я вообще безработный, так? А вся эта инновация, это, по-моему, полная помойка. Вот скажите, вообще какой-нибудь реальный путь есть в России для того, чтобы действительно дать возможность работать ученым, научным сотрудникам? Как вы считаете?
Ну, по крайней мере, желание такое я вижу, оно, так сказать, внимание вообще к науке прослеживается. Другое дело, во что это выльется, как сделать так, чтобы люди, как вы, у которых есть разработки, нашли выход на тех, кто эти разработки хочет поддерживать. Это очень непросто сделать, но я думаю, что это сделать можно и нужно. Поэтому сейчас некий поворот происходит, когда раньше действительно... Вот на том же самом Селигере один момент, который мне понравился, ну, наряду с тем, что не понравился, там такая хорошая шуточная инсталляция была в болоте, инновации, которые мы потеряли. То есть, типа маленького кладбища, как бы кресты, и на них фотографии тех открытий, тех инновационных прорывов, которые мы могли бы сделать, но не сделали. Вот, это реальная наша проблема, как это сделать, как найти, понимаете, чтобы реформировать науку, тем более государственную, возникает очень масса проблем. Ту же самую Академию наук попробуй реформируй, и вообще все старые институты очень сложно сопротивляются, в том числе и вузы. В этом плане иногда или проще сделать новый, вот уже упоминалась высшая школа экономики, в которой я работаю, Ясин, бывший министр экономики, когда он встречался с нашими студентами, сказал, 15 лет назад мы задумались создать вуз, в котором бы не было коррупции, опять же, к этой теме. И, похоже, это удалось. Но вот я там уже работаю 2 года, действительно, если даже хотел, никак не могу повлиять. Но я не хочу, слава богу.
Майя Юрьевна, Белгород, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос вашему гостю вот в таком направлении. С 17-го года у нас наука развивалась больше атеистическим таким направлением, хотя в мире, скажем, в Западной Европе и вообще прогрессивные страны, и те, которые уходят в большую восьмерку, развивается всегда философия двумя направлениями. Это в любом справочнике есть теософская и атеистическая. Как вы считаете, вот этот период воинствующего атеизма и развития науки, если говорить только о науке, не трогая идеологию, насколько отбросил Российскую Федерацию, мы будем говорить Российская Федерация, потому что государства России уже нет, Российскую Федерацию из числа таких ведущих стран мира, и вообще реально ли догнать кого-то, я уж не говорю о перегнать, в части науки? И какие перспективы развития вот в современной науке, скажем, когда идет государственная собственность, частное, допустим, лицо, понятно, что для какого-то научного открытия бывает институт не нужен, достаточно интеллект человека. Почему вот идет такое нагнетание государственности именно и перевода частных работ в государственную собственность? Вот на сегодняшний период времени по идеологическим мотивам.
Ну, здесь две вещи, два вопроса вы подняли. Первое – это относительно философии теософской и атеистической. Я не думаю, что это было главной причиной нашего отставания, то, что у нас вся философия стала только атеистической. Я считаю, что это неправильно, потому что и нормативистская философия, и философия, связанная с мыслением проблемы добра и зла Бога, она очень много дает и другого выхода, и выхода свободы мысли. Не случайно очень многие люди, ученые начала нашего века, были там и там. Но на открытие типа физики или других вещей это как раз вряд ли здесь сильно повлияло. Другое дело, повлияло отсутствие свободы как таковой. Вот сейчас, так сказать, другая есть некая опасность. Я вижу скорее другую опасность, когда, так сказать, требуют изменить, там, отменить, как в Америке, как мы читали, и у нас тоже там суд подает школьнице, что преподают биологию только с позиции Дарвина. Да? Вот есть определенное клерикальное наступление, в связи с чем было известно письмо ряда академиков, которые говорили, что атеисты тоже имеет право на существование. Скорее, атеизм, не воинствующий, а такой естественно-научный, находится в положении обороняющего сейчас. Вот. Что же касается второй части вашего вопроса, то, конечно, общая тенденция последних лет была на государствление, да? Но остались фонды, например, РГНФ, РФФИ, и я думаю, что должны развиваться и негосударственные фонды или поддержки частных отдельных инициатив, потому что, конечно же, возврат все на государственные структуры, это будет во многом бесполезно, потому что это будет просто бюрократичные структуры. Я считаю, что то, что удалось сделать по диверсификации финансирования и по поддержке, ну, вот, например, наш центр выполняет определенные работы, бесспорно, это не государственный центр, мы имеем много разных источников, поэтому нам удается, так сказать, балансировать, так сказать, и не быть с кем-то связанным. И, бесспорно, должны быть много других негосударственных источников развития научных исследований, там, где это возможно.
Александр Юрьевич, я хотел бы еще раз возвратиться к одной из тем, которые, к одному из многих проектов, которые занимался ваш центр. Это, ну, в частности, например, права и интересы граждан в ходе дорожного строительства или права граждан в жилищно-коммунальном хозяйстве. Смотрю, в последнее время эти права, так сказать, собственно говоря, так они остались, по-моему, на бумаге, но на примере Петербурга. Да, кольцевая дорога там, или, например, там, уплотнительная застройка вообще, что там? Вы думаете, какие-то варианты?
Ну, вы знаете, именно здесь происходят действия, в том числе граждан, и важно, чтобы эти действия, инициативные группы, которые протестуют, были грамотно проведены и были обоснованы. И этим в этом плане помогаем мы, помогают наши партнеры из центра ком, такой Саша Карпов есть очень интересный, наш коллега, вот эти проекты мы реализуем, да, совместно. Вот эти вот технологии, которые мы через общественные слушания мы и продвигаем. Другое дело, что когда вместо реальных слушаний с прошлым и опросом мнений, выяснений мнений приходит имитация, типа, что было вокруг этого слушания по поводу небоскреба, да, газоскреба, это страшно. Но здесь как раз и должны сказать уже общество, что нам нужна такая власть, которая имитирует общественное участие, или поддерживает ту партию, которая, так сказать, обеспечивает такую политику. Да? Вот, мне кажется, что когда люди, наконец, наши граждане, в том числе слушатели, проснутся от этого самого сна, и опираясь, может быть, не только на старые, но и на новые политические силы, которые возникнут, и заставят власть спросить. После этого они будут имитировать. Пару раз получат, так сказать, от общества, да, желание имитировать у них пройдет.
Спасибо, Александр. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях был президент Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Александр Сунгуров. Вел программу Виктор Разумков, запутным был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар. И темы: Леонид Невзлин признан судом виновным в организации убийств. Есть ли основания полагать, что бывшего акционера компании «Юкос» преследуют по политическим мотивам? Пятеро российских легкоатлеток отстранены от участия в Олимпиаде. По каким причинам не совпали тесты ДНК и допинг-пробы? Кризис в руководстве лейбористской партии в Великобритании. Почему стремительно упала популярность Гордона Брауна? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио